إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله о рабы Аллаха. Мы очень часто вспоминаем с вами хадис пророка, алейхиссалату вассалам, который сказал: «Инна минан нас мафатиха лил хайр, магалика лил шар, ва инна минан нас мафатиха лил шар, магалика лил хайр, фатуба лиман джа'аля Аллаху мафатиха лил хайр аля ядей». Поистине среди людей есть такие, которые являются ключом к добру и замком на дверях зла. И среди людей есть такие, которые являются ключом ко злу и замком на дверях зла. Туба, блаженные те люди, которых Аллах Субхана ва Тааля сделал ключами к добру. Если ты хочешь туба, если ты хочешь блаженства, всех форм блаженства и благодати, значит, ты должен быть ключом к благу и, наоборот, замком ко злу, если ты хочешь быть счастливым. Чтобы стать ключом к добру, тебе необходимо выполнить несколько условий. И вот одно из этих условий – ты обязан усмирить твоего врага, который находится в тебе самом, который все время, находясь у тебя между боками, зовет тебя к дурному. Ты не сможешь стать ключом к добру, не сможешь стать замком на дверях зла, пока ты не справишься с этим врагом, пока ты его не обуздаешь. Что это за враг? Конечно, это твой нафс. Это твой нафс, то есть твое эго, твое я. Та составляющая твоей души, которая приказывает зло. И о которой Аллах Субхана ва Тааля в своей книге говорит: «Инна нафса ля амаратум биссу». Поистине нафс приказывает су, приказывает зло. И вот настоящий муахид, настоящий единобожник, настоящий раб Аллаха – это человек, который подчиняет устремления и желания своего нафса воле своего Создателя. Он не хочет быть рабом нафса. Он хочет быть рабом Всевышнего Аллаха, Всеблагого Творца. Часто можно увидеть здоровых, крепких людей, физически сильных людей, которые на самом деле являются слабыми. Они слабые, бессильные люди. Почему? Потому что они не могут совладать со своим нафсом, вот с этим своим «я». Они не могут обуздать это свое «я». Сильный, серьезный, благоразумный человек – это кто? Это тот, кто крепко держит поводья вот этого скакуна нафса, направляет нафс туда, куда угодно Аллаху, Субхана ва Тааля, в благом направлении, которое угодно Аллаху, а не куда хочется нафсу. А бессильный, немощный, слабый человек, пусть он выглядит внешне внушительно, пусть, но он слабый. Почему? Потому что он отпускает поводья своего нафса, и этот скакун несет его, куда ему заблагорассудится. То есть он делает то, что любит нафс, а не то, что любит Всевышний Аллах. А нафс, нафс, он любит славу. Нафс, он любит власть. Нафс, он любит богатство. Нафс, он любит запретные страсти. Нафс, он горд, он высокомерен, он спесив, он тщеславен, он агрессивен, он хищен, он вероломен. Нафс, он несправедлив и он скуп. И этот нафс, поверьте, он ненасытный. Если его не остановить, он не остановится, пока он не превратит тебя в фараона, пока он не превратит своего хозяина в фараона, который сказал: «Ана раббукуму ля-ля», «Я ваш Всевышний Господь». Вот почему пророк, алейхиссалату вассалам, сказал в хадисе «Аль-Муджахид», «Ман джахада нафсаху лилля», «Муджахид». Это тот, кто ведет джихад со своим нафсом ради Аллаха. Это сказал тот, кто говорит не по пристрастию, а лишь по откровению. Поэтому кто усмиряет и укрощает свой нафс и подчиняет его воле Аллаха, книге и сунне, вот это и есть настоящий муджахид. И вопрос не в том, чтобы накачать свои мускулы. пришел один искатель знания. Талибу аль-ильм. Пришел к учителю, к шейху, к ученому, к знающему человеку. Издалека, преодолев огромные расстояния, он пришел и сказал учителю, сказал шейху, я пришел из далеких мест, и я преодолел огромные расстояния. Учитель сказал ему, «Инна азаль амр ля юдраку биль масафат». Эта вещь не достигается путем преодоления расстояний. Приближение к Аллаху, достижение Аллаха не достигается путем преодоления расстояния. «Валякин фарик нафсак бихутва, вакат тахассаля лака максудук». Но отдались от своего нафса на шаг, и ты достигнешь цели. Ибн Раджаб, рахималлаху та'аля, он рассказывает, что был некий праведный человек, который все время взывал к Аллаху субхана ва тааля с дуа и говорил, «Рабби, о Господь мой, как достичь тебя, как прийти к тебе?» И вот во сне он услышал, «Фарик нафсак ва тааль». «Расстанься со своим нафсом и приходи». Вот что нужно сделать, чтобы приблизиться к Аллаху субхана ва тааля. И сейчас мы с вами упомянем четыре примера того, как человек должен обуздывать и укрощать свой нафс ради Аллаха субхана ва тааля. Из жизни наших предшественников. А первый пример, он посвящен тому, как бороться с таким качеством нафса, как гордыня, высокомерие и спесь. А второй пример посвящен тому, как бороться с таким качеством нафса, как скупость и желание похвалы среди людей. А третий пример посвящен тому, как бороться с такими качествами нафса, как трусость и тщеславие. А четвертый пример посвящен тому, как бороться с похотливостью и стремлением нафса к запретным страстям. Передает Бухари, рахималлаху та'аля, в своем сахихе хадис от Абу Дарда, радиаллаху та'аля ан. Говорит Абу Дарда, радиаллаху та'аля ан, мы находились у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидели возле пророка, алейхиссалату вассалям, и вдруг показался Абу Бакр. Абу Бакр шел поспешно, поддерживал полы своей одежды, приподняв их так, что даже стали видны его колени. Когда увидел его пророк, алейхиссалату вассалям, в таком состоянии, что он идет вот так вот спешно и не оборачивается, и приподнял полы своей одежды, он сказал, «Амма сахибукум факад гамар», с этим вашим товарищем что-то случилось. Что-то серьезное произошло с ним, что-то тяжелое. И пришел Абу Бакр, подошел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал, «Я Расуль Аллах, о посланник Аллах, между мной и Ибн Аль-Хаттабом, то есть Умар Ибн Аль-Хаттабом, произошло разногласие. Произошло разногласие, и я поспешил произнести в его адрес некие резкие слова. Но я спохватился, я испытал сожаление, и я сказал, «Игфир Гали, прости мне эти слова, прости мне эти слова». А он отказался, и тогда я пришел к тебе, о посланник Аллаха. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Игфир Аллах ляка, я Абу Бакр». Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр, да простит тебя Аллах, о Абу Бакр, да простит тебя Аллах. О Абу Бакр, а Умар ибн аль-Хаттаб, аль-Фарук, он тоже потом испытал сожаление, и он пошел в дом к Абу Бакру, подошел к двери, спросил, а сам Абу Бакр здесь дома? Ему сказали, нет. Тогда он тоже пошел к пророку, алейхиссалату вассалям, поприветствовал и сел. И вдруг лицо пророка, алейхиссалату вассалям, стало меняться. И выразилась печаль и недовольство на лике посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из-за того, что пришлось испытать Абу Бакру. И тогда Абу Бакр испугался. Он испугался и упал на колени и сказал, «Валлай, я Расуль Аллах, ана кунтуля азлам». «О посланник Аллаха, я был более несправедлив! О посланник Аллаха, я был более несправедлив и неправ! Я был более несправедлив!» Он испугался за своего брата, с которым только что произошла размолвка, но он за него испугался, что пророк, алейхиссалату ассалям, прогневается на него, а если прогневается пророк, посланник Аллаха, то прогневается из-за гнева его посланника, Всевышний Аллах, на Умара, и тогда погибнет Умар аль-Фарук.
Пророк, алейхиссалату вассалям, тогда произнес: «Лакад культум ламма джи'тукум казабт, ва кала Абу Бакр садак». Когда я явился к вам, вы сказали: «Лжешь». Ты лжешь, ты лжец. А Абу Бакр сказал, он говорит правду. И он поддержал меня душой своей и имуществом своим. «Фахаль антум тарикули сахиби», оставите ли вы в покое для меня моего товарища, оставите ли вы в покое для меня моего товарища. Абу Дарда сказал, и после этого никем больше не был обижаем никогда Абу Бакр, ради Аллаху тааля ан. О, рабы Аллаха, нашей целью не является сейчас рассказать о том, какой высокий уровень, какое высокое положение занимает Абу Бакр ас-Сиддик. Не это наша цель сегодня. Наша цель — показать духовное величие, как нужно обуздывать свой нафс, как нужно не позволять нафсу проявлять свое высокомерие и гордыню. Это величие духовное, оно проявилось в том, как повел себя Абу Бакр ради Аллаху Талян в этой ситуации. Да, мы сейчас не говорим о его правдивости. Конечно, это пример правдивости. Он пришел и он рассказал только то, что случилось, ничего не добавив, ничего не убавив. В отличие от многих людей сегодня, если случается конфликт у них с кем-то из братьев, они начинают чего-то добавлять или чего-то придумывать, или чего-то недосказывать в свою пользу, чтобы выгородить себя. И не имея в виду я то, что признал он сразу ошибку свою, тут же. Никак многие не могут в течение длительного срока признать свою вину. Он сразу признал свою ошибку и свою вину. И если бы кто-то нам сказал, что по-другому Абу Бакр поступил, мы бы и не поверили, потому что не мог по-другому поступить Абу Бакр. Не его это правило. Но почему мы привели этот хадис и эту историю? Чтобы каждый из нас правдиво, по-настоящему задумался о том, что произошло. Абу Бакр, ради Аллаху тааля ан, он сказал Умару, тут же какие слова? «Игфир гали», прости мне, прости мне. Вот это вот пример, великий пример. То, что произошло в этой истории, то, что совершил Абу Бакр здесь, по сути, это мелочь. Ведь это мелочь, особенно в наших глазах с вами сегодня, это мелочь, которая тонет в море его достоинств, его благих дел. Но Абу Бакр — это муахид, это настоящий единобожник, который знает, что нельзя быть рабом нафса, и нельзя идти на поводу у нафса, и позволять нафсу проявлять свою спесь и свою гордость, потому что ты не достигнешь этого через расстояние, проходя расстояние, но отдались от своего нафса и достигнешь цели. О Господь мой, как прийти к тебе, расстанься со своим нафсом и приходи. И поэтому Абу Бакр, он требовал от своего нафса справедливости, высокого поведения, не позволяя своему нафсу проявлять свою мстительность и свою низость и свою гордыню. И поэтому он испытал сожаление и сказал: «Игфир гали», прости мне это. Аль-Фарук, Фарук, то, что он не сразу простил своему брату, это тоже была оплошность с его стороны, но она тоже меркнет, и она растворяется в море благих поступков и заслуг Фарука. Но и он испытал сожаление. И он пошел к Абу Бакру, ради Аллаху тааля ан, домой. Искал Абу Бакра, но не нашел его там. Абу Бакр, когда он не получил прощения от Умара, ради Аллаху тааля ан, как бы вы себя повели в этом случае? Ведь многие из вас бы сказали: «Да кто он такой? Я! А он кто? Я прошу у него прощения, будучи сиддиком, тем, который был с пророком, алейхиссалату вассалям, в пещере вдвоем. Хиджру совершал с посланником Аллаха. Первый, кто принял ислам, я прошу у него прощения, а он говорит нет». Нет, Абу Бакр испугался, потому что он знает, к чему может привести покорность нафсу, потому что он знает, что он предстоит встать перед Аллахом, субхана ва тааля. Он не хочет ничего, никакой груз, нанесенных кому-то обид, нести с собой на судный день. И когда он не получил прощения от Омара, он сразу пошел куда? К посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы там, может быть, пророк, алейхиссалату вассалям, как-то повлияет на это, на эту ситуацию, и он, Абу Бакр, получит прощение своему греху. И он пришел поэтому грустный, опечаленный, растерянный, в замешательстве, подняв полы своей одежды, ради Аллаху тааля ан, и рассказал то, что случилось. И он сказал, я сказал ему, Омару, «Игфирхали, прости мне». И пророк, алейхиссалату вассалям, а это очень важно. Да, Абу-Бакр не получил там прощения сразу, но он получил другим путем. Через пророка, алейхиссалату вассалям, через его дуа. Пророк, алейхиссалату вассалям, трижды тут же попросил прощения у Аллаха для Абу-Бакра, ради Аллаху талян. И сказал, Аллаху магфир ли Аби-Бакр, у Аллах прости Абу-Бакра, у Аллах прости Абу-Бакра, у Аллах прости Абу-Бакра. Может быть, ваша фантазия рисует вам сейчас что-то, что мог сказать такое Абу-Бакр Омару, на что обиделся Омар. Вы думаете, это было что-то страшное? Поверьте, нет. Это применительно к нему, к Абу-Бакру, считается поспешностью. Он посчитал это поспешными словами, резкими. Применительно к нему, а такие, как мы с вами, может быть, бы и не заметили эти слова, если произнесли их, и даже не поняли бы, в чем здесь дело и в чем проблема. Поэтому то, что сказал Абу-Бакр, конечно, это не были какие-то страшные слова, какие-то чудовищные слова, потому что Абу-Бакр – это Абу-Бакр. И Абу-Бакр – это человек, который известен своей сдержанностью, своей выдержкой, своей стойкостью, самообладанием. Человек, который действительно держал свой нафс под контролем в самых сложных ситуациях. Вы хотите доказательства? Доказательства. Какое самое страшное событие в жизни Абу-Бакра, ради Аллаху Та'аля? И не только в жизни Абу-Бакра, но и в жизни Омара, и Усмана, и Али, и всех сподвижников. И в нашей с вами тоже самое страшное событие. Это смерть самого любимого для нас человека. Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это событие, когда произошло, оно было шоком, было потрясением для сподвижников. Как повел себя Абу-Бакр, ради Аллаху та'аля? Когда дошла к нему эта весть, Абу-Бакр не был в Медине, он был в Сунхе, предместье Медины. И когда дошла до него эта весть, сообщает Аиша, радиаллаху талян, поспешил Абу-Бакр в дом пророка, алейхиссалату вассалям. И когда он прибыл, что было в это время? Умар, радиаллаху талян, стоял, а вокруг него собрались люди. Потому что Абу-Бакра не было еще до этого. И говорил Умар, клянусь Аллахом, не умер Мухаммад. Не умер Мухаммад, он обязательно вернется. Отрежет руки и ноги тем, которые утверждают, что умер Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И он говорил, он лишь пошел, посланник Аллаха, для того, чтобы встретиться со своим Господом, как Муса ибн Имран отправился в свое время на встречу со своим Господом, которая длилась 40 дней, так и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пошел на встречу со своим Господом. Он вернется и накажет тех, которые распускают такие сплетни, что умер Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Абу-Бакр, вот пример стойкости, выдержки и самообладания. Он вошел к пророку, алейхиссалату вассалям, сразу, открыл его лицо, оно было закрыто покрывалом, приоткрыл его лицо и поцеловал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал... Биаби антава умми я Расул Аллах, да будут отец мой и мать моя выкупом за тебя у посланника Аллаха. Ты битахайян ва майитан, ты благ и живым и мертвым, ты прекрасен и живой и мертвый. Что касается первой смерти, смерти, которую предопределил тебе Аллах, то ты уже вкусил ее. И ты уже никогда после этого не вкусишь смерти. А потом вышел Абу-Бакр к людям. В это время Умар ибн Хаттаб стоял и клялся Аллахом, Господом миров, не допуская никаких возражений, Мухаммад вернется, клянусь Аллахом, говорил он. Абу-Бакр вышел и сказал ему, аля рислик, айю аль-халиф, успокойся, о клянущийся, подожди, успокойся. И потом начал произносить слова свои, и люди оставили Умара и обернулись к Абу-Бакру. И произнес тогда знаменитые свои слова Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля, «Ман кана ябуду Мухаммадан, фа инна Мухаммадан, кад мат, о ман кана ябуду Аллах, фа инна Аллах хайюн ла ямут». Кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер. А кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и никогда не умрет. А потом прочел аяты из книги Аллах Субхана ва Та'аля, «Инна ка мейтун, ва иннаху мейтун». «Поистине ты смертен, о Мухаммад, и они смертны». И прочел слова «Вама Мухаммадун илля Расуль, кад халят мин кабли Русуль, афа имма таукутилян калабтум аля кабикум». А Мухаммад не иначе, как посланник, и были до него посланники. Если он умрет или будет убит, неужели вы обратитесь вспять? Эти аяты поразили Умара, как гром. Он и раньше знал эти аяты, и он говорил: клянусь Аллахом, когда Абу-Бакр произнес эти аяты, я словно их не слышал до этого вообще. В такой сложнейшей ситуации посмотрите на выдержку, хладнокровие и самообладание Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля ан. Сподвижники находились в оцепенении, некоторые из них сидели в шоковом состоянии, когда их спрашивали о чем-то, они не могли дать ответ. Они еле шевелили губами, не могли пошевелить губами. Некоторые из них бродили, ходили по дорогам Медины, по улицам Медины в шоковом состоянии. Сам Умар ибн аль-Хаттаб, человек, мухаддас, мульхам, тот, которому внушал Аллах субхана ва тааля, в очень сложных, ответственных ситуациях правильную позицию, он потерял самообладание, он стоял и клялся, что не умер Мухаммад и вернется Мухаммад, и накажет те, которые распускают эти слухи. Абу-Бакр, он проявил стойкость в этот момент. Он вошел к пророку, алейхиссалату вассалям, затем вышел и успокоил людей, и решил те разногласия, которые были между ними. Это Абу-Бакр. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, как передается, если предлагал кому-то принять ислам, человек задумывался на какое-то время, потом принимал ислам, но кроме Абу-Бакра. Абу-Бакр – это был человек, которому пророк, алейхиссалату вассалям, предложил ислам, и он тут же принял ислам, ничуть не задумавшись, даже на минуту. И когда, еще пример его стойкости и самообладания, когда Аравийский полуостров после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, стали выходить племена арабские из ислама, когда стали отказываться платить закят, и сохранялась Мекка лишь и Медина, и некоторые еще регионы, некоторые отдельные племена – кто занял правильную позицию? Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля ан, Умар ибн аль-Хаттаб, он сказал, что не нужно посылать войск, чтобы решить эту проблему. Мы здесь, в Мекке и в Медине, должны защищаться и все, сохранять Мекку и Медину. Но Абу-Бакр сказал, нет, категорически отказался принять такое решение. Он отправил воинство, пока не уладилось все, пока все не стало на свои места. А после этого он отправил воинство со словами «Ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулюллах», нет Бога истинного, достойного поклонения кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллах. И эти воинства, они сотрясли две империи, римскую и персидскую, практически уничтожив их, продолжили потом дело Абу-Бакра, Умар ибн аль-Хаттаб и Усман. И этот старый мир, этот древний свет, он покорился словам «Ля иляха илляллах», нет истинного Бога, достойного поклонения кроме Аллаха, Абу-Бакр, достоинство его неисчислимо. Так вот вы теперь и задумаетесь, зная достоинство Абу-Бакра и зная выдержку его, что то, что он сказал Умару, наверняка это не были какие-то очень уж в наших глазах страшные слова, и при этом он, Абу-Бакр, ради Аллаху Та'аля ан, переживает за то, что он сделал, и просит прощения Умара, ради Аллаху Та'аля ан. Абу-Бакр – человек, которого позовут в рай, войти во все 8 ворот рая. Это будет этот человек. Но он не возгордился. Он не считает себя выше того, чтобы попросить прощения и признать свою вину. И, валлахи, в этой истории назидание для нас всех. Не позволять своему нафсу проявлять свою гордыню и свое высокомерие. И как мы сказали с вами, не цель наша указать на достоинство Абу-Бакра здесь. Это знает каждый мусульманин, который любит ислам, который любит пророка, который любит сподвижников. Он знает достоинство Абу-Бакра. Но цель наша – это то сожаление, которое испытал Абу-Бакр. И чтобы мы поняли, нельзя позволять себе пить из источника нафса. Этот источник отравленный у рабы Аллаха. Этот источник, вода в нем, морская вода. Ты будешь пить из источника нафса, ты никогда не напьешься. Но если ты начнешь пить из этого источника, то ты будешь подобен верблюду, который не может напиться. Аллах субхана ва тааля говорит про таких верблюдов. Аль-Гим. В Коране эти верблюды названы словом гим. Что это такое? Это такие верблюды, у которых болезнь есть в желудке. Такая болезнь, что эти животные, когда едят что-то, не могут насытиться. Когда пьют, не знают остановки, они не могут напиться. Они пьют, пока не разрываются их кишки, их внутренности. Это шурбальхим называется, пить, как вот эти верблюды, пораженные этой болезнью. Так вот, если ты начнешь пить из источника нафса, то ты будешь, как этот верблюд. Ты погибнешь, он погубит тебя. А те, которые выше этого встают и не позволяют себе пить из источника нафса, вкушать, они всегда выше, они всегда наверху. И возьмем пример. И будет для нас назиданием история Абу Бакра Сиддика, ради Аллаху Таля, то как он привлекал к отчету свой нафс, и как он сказал своему брату Умару: «Игфир гали, я Умар, прости мне, о Умар, акулю азаль кауль, вастагфируллах ли валакум».